Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Исаии. Сегодня мы приступаем к чтению третьей главы. Ее первые 15 стихов обличают недостатки израильского правительства, и далее Исаия обращается к теме женских нарядов. Вы скажете, что эти две темы никак не связаны между собой. Но из пророчества Исаии мы видим, что они не так уж и далеки друг от друга, как может показаться на первый взгляд. Всем известно, что правительство слабеет от недостатка настоящих вождей. Это уверение не вызывает возражений. А вот недостаток вождей возникает, когда к власти приходят женщины. Так пишет пророк Исаия. И читая третью главу, мы с вами постараемся разобраться, почему он делает столь парадоксальное заявление. Итак, послушайте первый стих этой главы. «Вот Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою». Этот стих относится к Иерусалиму и Иудее. Человек живет не хлебом единым, но он без сомнения нуждается в хлебе. Голод — это Божья кара. В Слове Божьем упоминается 13 случаев голода, и каждый раз это был суд Божий над народом Израиля. В стихах 2 и 3 пророк продолжает. «Господь Саваоф отнимет также храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, пятидесятника, и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове». Бог собирается лишить народ не только хлеба и воды, но и управления. У государства не хватает людей, которые могли бы занять высокие посты. И это наказание Божье. Слова Исаии вполне можно отнести к современности. Разве вам не кажется, что сегодня крайне мало великих людей? Немногие считаются сегодня великими в Америке. Но во времена Вашингтона, Линкольна, Джексона, Рузвельта, иных людей, которые составляли Декларацию независимости, эти гиганты современности казались бы карликами. Утверждая так, я не хочу сделать политическое заявление. Я просто имею в виду, что сегодня очень много амбициозных людей, молодых и старых, которые ничего из себя не представляют как государственные деятели. 100 лет назад таких политиков называли бы дешевыми, а сегодня их называют великими государственными деятелями. У нас совершенно нет стоящих политиков. Только горстка хитрецов, которые умеют обходить острые углы. Я не говорю о какой-то конкретной политической партии. Я просто утверждаю, что отсутствие великих людей — это всегда признак упадка и Божьего наказания. У нас есть военные, но нет великих генералов. Если бы у нашей армии было сильное руководство, она не находилась бы сейчас в таком положении. Нам не хватает квалифицированных юристов. У нас процветает преступность, потому что на судейских местах сидят карлики. Я не говорю уже о качествах нынешних пророков. Обратимся теперь к области искусства. Вы часто видите что-нибудь великое на экране телевизора? Телевизионные программы просто утомительны. Обычно ведущий выходит и говорит: «Я хочу представить вам великого артиста, это настоящий гений». Выходит какой-то третьеразрядный музыкант, выбиваясь из сил, бренчит что-то на гитаре, музыка это назвать нельзя. И его называют гениальным. Другого человека представляют как светоча литературы. А он всего лишь написал похабную книжонку о любовных похождениях некоего супергероя. Друзья мои, в наши дни нам не хватает величия. Но мы не хотим в этом признаться, потому что мы гордый народ. А что великого есть у нас в сфере образования? Мы считали, что система нашего образования способна разрешить все проблемы мира. Но сейчас уже стало очевидно, что преподаватели не способны даже поддерживать порядок в собственных классах. Раньше говорили, что в нашей стране деревянные корабли и железные мужчины. А сейчас все наоборот. Корабли железные, а мужчины деревянные. Я даже пошел бы гораздо дальше и сказал, что они бумажные. Именно такую ситуацию предсказывает нам пророк Исаия. Далее послушайте стих 4. «И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними». Если говорить о способностях сегодняшних правителей, то им следовало бы носить ползунки. Нами правят инфантильные люди, которые совершенно некомпетентны. Именно эта слабость в свое время погубила Израиль. Его руководители по умственному развитию напоминали детей, и в результате Бог отправил их в рабство, Он осудил их. Обратите внимание также на стих 5. «И в народе один будет угнетаем других, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею». Вот каким было положение Израиля в то время. Но, друзья мои, не кажется ли вам, что это написано о наших временах? Незрелые юнцы, студенты колледжа говорят: «Слушайте нас, у нас есть что сказать». Я многие годы их слушаю и еще ничего стоящего не услышал. Один класс выступает против другого. «В народе один будет угнетаем другим», — пишет Исаия. «И наш народ разбивается на группировки, каждая из которых старается навязать другим свои взгляды. Христиане — это тоже одна из групп, но нас, конечно же, не слушают». О результатах такого положения Исаия и говорит в стихе 8. «Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. Так рушился Иерусалим и пал Иуда». Вот что говорит пророк. Немногие из верующих сегодня встают, указывают на наш народ и говорят: «Наши города рушатся». Хотя сейчас это так же верно, как во времена Исаии, потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. Это ключевая мысль главы и основное объяснение гибели Израиля и многих других стран. Бог судит народы в зависимости от их отношения к Богу. Проблема Америки заключается в том, что Бога изгнали из Вашингтона. Бога изгнали из нашей жизни. Американцы думают, что могут править миром. Но то, что нам прежде всего нужно, это смирение. И, как мне кажется, в результате мы уже были унижены Богом. Нас унижала Россия, нас унижал Китай, нас унижал даже маленький Вьетнам. Нас унижают по всему миру, но мы не пробуждаемся. Мы радостно продолжаем идти своим путем все дальше и дальше, отходя от наших благочестивых предков. Кому, как не к нам, можно отнести слова из стиха 9? «Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают, горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло». Мы грешим открыто. То, что раньше делалось тайком, теперь совершается у всех на глазах, а мы еще хвалимся тем, что стали искреннее. Нет, мы не стали искреннее, мы такие же лицемеры, какими были наши отцы. Они были лицемерами, потому что скрывали свои грехи. Мы же лицемеры, потому что грешим открыто и пытаемся сказать, что грех — это благо. В точности, как говорили израильтяне. Обратите теперь внимание на стихи с 10 по 12. «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Притеснители народа моего дети, и женщины господствуют над ним. «Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили». Бог обещает избавить от напастей тех, кто хранит ему верность. А человек обязательно пожнет то, что посеет. Исаия передает нам такие слова Бога. «Притеснители народа моего дети». Величайшая проблема нашего времени — это детская преступность. Каждый год преступность и наркомания среди молодежи все возрастают. Исаия пишет, что над разлагающимся народом господствуют женщины. Сторонники и сторонницы эмансипации женщин не любят Исаию, и меня они вряд ли полюбят. Им явно не по душе такие слова пророка: «Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили». Не совсем ясно, имеются здесь в виду женщины, находящиеся у власти, или феминизированные правители-мужчины. Я думаю, верно и то, и другое. Движение за эмансипацию женщин я считаю еще одним признаком упадка. Когда женщина ведет себя как мужчина, она не поднимается до более высокого уровня, она деградирует. Бог изначально сделал женщину более нежным существом, а когда она становится такой же грубой, как мужчина, она становится хуже, чем он, и это ведет к падению народа. Так произошло с Израилем, и так происходит с нами. Поезжайте в Италию, посмотрите на руины Помпеи и подумайте, почему пал Древний Рим. Этот народ когда-то правил миром, а потом пал, и пал совсем не потому, что его кто-то завоевал, а потому, что страна прогнила изнутри. Послушайте, как Исаия обличает свой народ в стихах 13 и 14. «Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах». Старейшины и князья — это руководители страны. Бог обвиняет старших руководителей, потому что на них лежит ответственность, и именно они в ответе за проблемы, с которыми сталкивается молодежь. Во времена Исаии были люди, которые пытались разбогатеть и править всеми остальными. Исаия пишет: «Награбленное у бедного в ваших домах». Бесчестное угнетение и эксплуатация, изнурительный труд — большая проблема для нашей страны, да и для других стран. Все проблемы возникают потому, что мы далеки от Бога. Бог готов помочь нам или судить нас. Он позволяет народу выбрать судьбу, но оставляет за собой право по-разному реагировать на наше решение. А теперь мы обратимся к другой теме третьей главы Исаии — женским нарядам. Послушайте 16 стих. «И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменные ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах». Какое обличительное, едкое изображение женщин! Конечно же, их проблема только проявлялась во внешности, а корнями уходила в сердце. В первом послании Петра, глава 3, стихи с 1 по 4, мы читаем: «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Эти слова апостола Петра вовсе не значат, что жена должна сносить оскорбление и грубость мужа. Петр утверждает здесь прежде всего то, что она должна жить благочестиво. Апостол уверен, что женщина, пытающаяся удержать мужа только внешней красотой, скорее всего, потеряет его. И потому далее он пишет, обращаясь к женам: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Когда я даю советы молодым парам, я всегда говорю им, что есть три нити, удерживающие супругов вместе. И это тройное плетение очень трудно разорвать. Первая нить — физическая связь. Вторая — психологическая связь, одинаковые интересы. И третья нить — это духовная связь, любовь к Богу и христианскому служению. Если жена пытается удержать своего мужа только за счет физического влечения, настанет день, когда она перестанет быть ему интересна. Вот о чем говорит Петр. Привлекательность женщины — это не только одежда и прическа. Ее красота проявляется в ее образе жизни, кротости и смирении. Пророк Исаия описывает женщин своего времени как высокомерных обольстительниц, которые выступают величавою поступью и гремят цепочками на ногах. И вот как он говорит об их дальнейшей судьбе в стихах с 17 по 24. «Оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелье, и опахало, увясло, и запястье, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки и кошельки, светлые тонкие япончи и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой япончи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне». Обратите внимание, что, помимо прочего, пророк Исаия говорит здесь о болезнях. Знаете ли вы, что у нас сейчас настоящая эпидемия венерических заболеваний? Многие молодые девушки выглядят привлекательными, но они подобны ядовитым змеям и приносят мужчинам только горе. Что же касается женской одежды, то она, по моему глубокому убеждению, свидетельствует об общем духовном состоянии народа. Когда женщины одеваются скромно, их одежда многое говорит о стране в целом. В этих стихах пророк перечисляет 20 предметов женского гардероба. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы женщины красиво одевались, если эта одежда не слишком вызывающая. Мне кажется, что все мы должны выглядеть как можно лучше, даже если внешние данные у нас не очень выдающиеся. Бог осуждает женщин Израиля совсем не за то, что они модно одевались. Он говорит об их внутреннем состоянии. Они были высокомерны и аморальны. Настоящая красота внутри, а не снаружи. И одежда женщины — это лишь свидетельство, характеризующее ее нравственность. Исаия пишет здесь о печальной участи грешницы. Послушайте стихи 25 и 26. «И будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная». Читая этот стих, я не могу не напомнить вам, что римляне, установив господство над землей обетованной, отчеканили даже медаль, на которой изображалась плачущая женщина, а внизу была надпись «Покоренная Иудея». Вот что ждало эту грешницу, а вместе с ней и всю страну, которая хвалилась собственным благополучием. Израиль не прислушался к предостережениям Бога и потому попал в рабство. Говоря сейчас об этой грустной эпохе рабства, я вспоминаю о многих молодых американцах, отправленных на войну во Вьетнаме и погибших там. Это был позор для Америки, наказание Бога. Однако наше падение в пропасть не остановилось. Да, сейчас мы живем в мире и спокойствии, но, друзья мои, бомбы еще упадут на наши города, и это будет Божье наказание за нашу беспечность. Итак, друзья, подошла к концу наша беседа по третьей главе книги пророка Исаии. В следующий раз мы обратимся к четвертой главе, продолжающей одно большое пророчество Исаии, которое начинается в главе второй и завершается в главе пятой. Можно сказать, что эти главы содержат краткий обзор всей книги Исаии, потому что в них прослеживаются все основные темы, раскрывающиеся в остальной части книги. Четвертая глава очень короткая, в ней всего 6 стихов, и они характеризуют исторический контекст, в котором люди слышали пророчество Исаии. Из этого повествования мы узнаем о ситуации, которая сложилась на момент Вавилонского плена, а также об обстоятельствах, при которых будут разворачиваться события периода великой скорби, непосредственно предшествующего установлению мессианского царства. Из четвертой главы мы с вами сможем узнать о том, как люди должны готовиться к приходу Царства Христова. Разумеется, все это нам еще предстоит, и потому у нас есть как нельзя больше оснований прислушаться к словам пророка Исаии и вовремя приготовиться к этим последним событиям земной истории. В следующей беседе мы также начнем знакомиться и с пятой главой, которой завершается первое пророчество из книги Исаии. Мы прочитаем песнь о винограднике и узнаем о шести плачах или описаниях шести конкретных грехов, которые навлекли Божий суд на народ израильский. Ждем вас на наших беседах. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.